Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лучшее за неделю.
Леонид Владимирович, я обращаюсь к своему собеседнику Леониду Владимирову. Вы присутствовали при процессе, скажем так, перерождения, перемены, даже слово трудно подобрать, изменения Анатолия Кузнецова. Вы присутствовали при том, как рождался Анатолий Кузнецов, радиопублицист.
То, о чем говорил Матусевич, он говорил, так сказать, потому что это ему стало известно, а я просто каждый день общался с Анатолием. Этот самый кризис пресловутый, он все-таки был. Толя все время говорил мне, он ведь читал, Толя набросился на книги, на все, что было по-русски и что было недоступно в России. И с каждой книгой он буквально... все мрачнел. И ему случалось говорить мне такие вещи. Ну вот, понимаешь, а я ведь там думал, что я писатель. Были такие черные моменты. А потом, в тех беседах, которые пошли в эфир, он действительно, он нашел себя. Я, случилось так, был его первым редактором. В том смысле редактором, что мне на стол ложилась каждая беседа Кузнецова. Делалось это таким образом. Кузнецов приносил беседу, он чаще всего писал их дома, приносил в корпункт, клал мне на стол и говорил буквально следующее. Ну, это у меня, по-моему, не получилось. Знаешь, Леня, ты давай правь безжалостно все, что нужно. Вот я как перед Богом говорю вам, я ни разу не поправил запятой, в отличие от многих других русских писателей, Анатолий Кузнецов был еще безупречно грамотным человеком. Так что поставить запятой было негде. Моего участия в этих беседах нет. Это его от первого до последнего слова. Блистательные, необыкновенные беседы, которые, конечно, составили эпоху в работе «Радио Свобода» и которые никогда не забудутся.
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 21 августа 2004 года.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Субботний выпуск. «Лучшее за неделю». За режиссерским пультом Марина Смирнова-Фрэтце, у микрофона Сергей Юринин.
La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas. La route se tait. La route est noire.
Музыкальное событие «Лето». Второй альбом американки Лхаса де Села.
Je fais trois pas. La route n'est plus.
Реаниматоры Самары о смерти и жизни. Кандидат от Маньчжурии и агроном. Два новых фильма Джонатана Демма. Памяти писателя Анатолия Кузнецова. Восемнадцатого августа исполнилось 75 лет со дня рождения Анатолия Кузнецова. Сразу вспоминает «Бабий Яр», позволю себе напомнить о рассказе «Артист Миманса». После вторжения в Прагу в 68 году номер журнала «Новый мир» с этим рассказом мы читали на филфаке МГУ с восторженным единодушием. Начался новый Кузнецов, от которого мы много еще услышим. Года не прошло, как мы услышали. По радио «Свобода» советский писатель остается на Западе, в Лондоне. До самой своей кончины, 10 лет спустя, Анатолий Васильевич был сотрудником «Радио Свобода», и радиопередачи, неизданные, к сожалению, еще отдельной книгой, стали его основной литературной работой. Фрагмент передачи, который из нашей московской студии ведет сын писателя, Алексей Кузнецов.
Я напомню, что со мной рядом писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер. С нами на связи из Лондона по телефону Леонид Владимиров, человек, который был большим другом Анатолия Васильевича Кузнецова, который встречал его в Лондоне в 1969 году. В то время он был корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне, а затем работал главным редактором русской службы «Радио Свобода». Мы говорили о романе «Бабий Яр» и о его значении для русской и мировой литературы, говорили о цензуре и о проблемах, связанных с литературой, с творчеством Анатолия Кузнецова как писателя. Однако после того, как Анатолий Кузнецов в 1969 году остался в Англии, он не опубликовал практически ничего как писатель. Были попытки, они были неудачными. Но писателем в буквальном смысле слова он быть перестал. Эта проблема, безусловно, еще ждет своего исследователя, а пока я предлагаю послушать некролог, который в 1979 году прочел на волнах «Радио Свобода» Владимир Матусевич. Он был корреспондентом «Радио Свобода», а затем и руководителем русской службы. И вот что сказал Владимир Матусевич об этом странном факте. Как раз эта тема доминирует в его некрологии. Итак, у микрофона Владимир Матусевич.
Лишь несколько слов о том, что для себя я называю оптимистической трагедией Анатолия Кузнецова. В 1975 году шведская газета «Экспрессен» опубликовала текст его длительной беседы с корреспондентом. Швед удивлялся, почему ни одной новой книги не опубликовал Кузнецов. Он остался в Лондоне преуспевающим советским писателем, чья известность была куда как не липовой по партийной разнарядке, но завоеванной честными, сильными книгами. Он остался потому, что нестерпимой стала для него цензура и самоцензура, что хотел писать и жить свободно. Он начал новую жизнь в благоприятных условиях, двери западноевропейских и американских издательств, публиковавших ранее его «Продолжение легенды» и «Бабий Яр», были для него широко раскрыты. Более того, от него ждали, требовали новых рукописей. «В чем же дело?» Анатолий ответил спокойно, подробно и безжалостно. «Он не может и не хочет писать на том уровне, что был присущ его литературной карьере в Советском Союзе. Он попробовал свои силы в экспериментальной модернистской прозе, дорвавшись до запретного плода, в неистовом упоении своей полной и безоговорочной раскрепощенностью. Неудачно. От себя замечу, в 1972 году в альманахе «Новый колокол» был опубликован фрагмент из его романа «Тейдж Файв». И впрямь плохо. Поученически беспомощное повторение так называемой прозы потока сознания. Словом, он с беллетристикой покончил. Журналист не успокаивался. Ага, стало быть, творческий кризис. Не потому ли, что русский человек не может жить и созидать вне России? А может, всему виной неизжитый шок резкого слома жизни на две несовместимые половины? А может, неприкаянность в личной жизни? А может, то? А может, это? Швед был искренен в своем сочувствии. Он искренне сожалел о творческом кризисе художника. Он искренне не понимал, не был в состоянии понять, что писатель Анатолий Кузнецов, отказавшись от писания и публикации романов, может быть счастлив. А он был счастлив, и не было творческого кризиса, потому что в Лондоне кончился Кузнецов-беллетрист, кончился в силу редкостной, беспощадной требовательности к самому себе. Но родился Кузнецов публицист, и не побоюсь назвать его мастером этого трудного жанра. И слушатели наши, знающие беседы Кузнецова, убежден, согласятся со мной. Он приходил к микрофону с обнаженной душой, беззащитный в своем доверии к слушателю, в своем всепроникающем желании поведать о светлой радости бытия, о пронзительном счастье, что испытывал он, собирая грибы в английском лесу, или бродя босиком по кромке морского прибоя, или обзаведясь новой игрушкой, хитроумной пишущей машинкой. И боль его, гнев, с какими говорил он о проклятой скудости советского бытия, духовной, материальной, социальной, они были суть отчаяния доброго, совестливого человека, который не может примириться с мыслью, что вот он бессилен разделить простейшую, насущнейшую радость свободы со своими соотечественниками. Когда издадут хотя бы томик избранных его радиобесед, станет очевидно. Сетование на творческий кризис – глупость. Умер мастер в зените, в расцвете литературного своего и человеческого дара. Что помогло Анатолию Кузнецову стать счастливейшим человеком? Талант – да. Мастерство – да. Мужество – да. Но главное – органическое простодушие в изначальном, добром смысле этого слова. Распахнутость навстречу сущему. Неистовая внутренняя освобожденность. Свобода – дар, который легко может стать бременем. Ее не завоюешь одной лишь переменой места жительства. Анатолий Кузнецов понимал это, как никто другой. Он был свободен, как никто другой. Он умер свободным, как никто другой.
Говорил Владимир Матусевич. Леонид Владимирович, я обращаюсь к своему собеседнику Леониду Владимирову. Вы присутствовали при процессе, скажем так, перерождения, перемены, даже слово трудно подобрать, изменения Анатолия Кузнецова. Вы присутствовали при том, как рождался Анатолий Кузнецов, радиопублицист.
То, о чем говорил Матусевич, он говорил, так сказать, потому что это ему стало известно, а я просто каждый день общался с Анатолием. Этот самый кризис пресловутый, он все-таки был. Толя все время говорил мне, он ведь читал. Толя набросился на книги, на все, что было по-русски и что было недоступно в России. И с каждой книгой он буквально все мрачнел. И ему случалось говорить мне такие вещи. Ну вот, понимаешь, а я ведь там думал, что я писатель. Были такие черные моменты. А потом в тех беседах, которые пошли в эфир, он действительно, он нашел себя. Я, случилось так, был его первым редактором. В том смысле редактором, что мне на стол ложилась каждая беседа Кузнецова. Делалось это таким образом. Кузнецов приносил беседу, он чаще всего писал их дома, приносил в корпункт, клал мне на стол и говорил буквально следующее. Ну, это у меня, по-моему, не получилось. Знаешь, Леня, ты давай правь безжалостно все, что нужно. Вот я как перед Богом говорю вам, я ни разу не поправил запятой, в отличие от многих других русских писателей. Анатолий Кузнецов был еще безупречно грамотным человеком. Так что поставить запятой было негде. Моего участия в этих беседах нет. Это его от первого до последнего слова. Блистательные, необыкновенные беседы, которые, конечно, составили эпоху в работе «Радио Свобода» и которые никогда не забудутся.
Алла Ефремовна, а вам приходилось в 70-е годы слушать по «Свободе» сквозь глушилки выступления Анатолия Кузнецова?
Да, я, конечно, слышала, я эти голоса ловила, и думаю, что я была не единственная. Таких было очень много. Толя был блистательным публицистом, блистательным собеседником. Кстати, таким собеседником он был всегда. И когда мы просто с ним встречались и общались в той жизни, он вообще был блестящий человек, блестящий, обаятельный, не случайный. Его так любили женщины, и он, по-моему, отвечал им взаимностью. Он был очарователен и никогда не был красавцем, и, тем не менее, это была такая притягательная личность. Я слышала, конечно, эти беседы. Вы знаете, это очень серьезный, то, что сейчас сказал Матусевич, и то, что сказал Леонид, был ли кризис? Я уверена, что все-таки был. Конечно, был. Потому что Толя же писатель. Слова писателя для него очень важны. Они оказались такими же дорогими для него и такими же ответственными, когда он стал публицистом. Русский писатель в эмиграции – это особая история, и мало кто, ну, буквально же можно по пальцам перечислить, и не те, кто уезжал на время и там работал, как там Достоевский, Гоголь и Тургенев, а те, кто уезжал, расставался с альма-матер, расставался со своей страной.
Ведь тогда люди не знали, что уезжают на время, уезжали навсегда.
Конечно, конечно, вот именно.
Я помню это чувство, время, когда мы провожали знакомых, провожали вот все.
Все,
мы простились,
навсегда,
и все.
Да.
Никто не знал, что будет перестройка, что были, можно будет поехать.
Кто мог об этом думать, да.
Да, я не знал тогда, что моя дочь может поехать в Лондон
вот
и сфотографировать могилу Анатолия Кузнецова.
Мы прощались навсегда. Это было страшное ощущение, когда мы хоронили живого. Мы хоронили живого, человек уезжал, и как будто бы вот в какую-то яму. То есть он уезжал к свободе, а у нас было ощущение, что земля посыпана сверху. Эти его передачи были блистательные, конечно, но я думаю, что любая такая резкая перемена в жизни, вообще испытание свободы, он это испытание выдержал. Это не такая простая штука быть свободным, особенно когда ты приезжаешь из несвободной страны и всю жизнь был несвободным. Мне кажется, он его выдержал, и его действительно блистательные передачи, мы их всех знали и помним сегодня, я особенно это как-то остро почувствовала. Но что тут говорить, жалко? Ну, конечно, жалко, что больше Толя Кузнецов не написал повесть, которая была бы вровень с «Бабьим Яром». Но он написал «Бабий Яр». Он написал «Бабий Яр», и это навсегда. Дело не в количестве, извините меня за свежесть мысли, а все-таки в том замечательном качестве, которое он нам подарил.
Владимир Матусевич в своем некрологе сказал, когда издадут хотя бы избранный томик его бесед. Странная вещь происходит. Я пытаюсь сделать это вот уже несколько лет, и тексты к выходу готовы, и вроде бы есть и издатель, и не получается. Не выходит текст, как не выходит и перевод романа «Бабий Яр» на украинский язык, сделанный мной. И тоже и на Украине вроде бы сначала были желающие издать, а потом как-то все ушло, как говорится, в песок. Это тоже какое-то странное... вещь, которая сопровождает...
Да нет, совершенно не странная. Абсолютно не странная.
А почему не странная?
Потому что Толя очень современен. Он сегодня говорит так, что это раздражает, это не нравится. Я уже сказала, мне не хочется повторяться, что, к сожалению, мы сейчас проделываем путь обратно. На этом обратном пути такой голос, как голос Анатолия Кузнецова, он лишний. Он лишний, он ненужный. Тем более мигрант, тем более... Был период, когда казалось бы, что мы забудем, мы не будем вспоминать о том, что человек бежал, о том, что человек уехал, назовите это как угодно. А я думаю, что сегодня это вспоминают. Я думаю, что когда все-таки КГБ... нынешнее КГБ, сегодня это ФСБ, у власти, во власти, то, конечно, те, кто бежал из страны, это не их люди.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Субботний выпуск. Агроном и кандидат из Маньчжурии. Два новых фильма Джонатана Демма. Наша студия в Нью-Йорке. Андрей Загданский.
«The Manchurian Candidate» режиссера Джонатана Демма, кажется, первый летний фильм в этом году, о котором будут помнить в период оскаровских номинаций этой зимой.
When I sleep, I dream. I don't want to dream. Something happened out there in the desert that night during that mission, and it's not what we thought it was, and it happened on my watch.
We've been down this road with you before, yes?
No, no, sir. Not this road.
Мэрил Стрип наверняка будет номинирована на премию «Оскара» за исполнение роли Элеоноры Шоу, сенатора Соединенных Штатов, не останавливающейся ни перед чем, чтобы сделать своего единственного сына президентом. Но сначала о фильме, его контексте и истории. «Кандидат из Маньчжурии» или «Кандидат от Маньчжурии» – ремейк картины 1962 года режиссера Джона Франкенхеймера. В том оригинальном триллере, сделанном в разгар холодной войны, речь шла о солдатах, захваченных в плен китайцами во время Корейской войны. Эти несколько солдат загипнотизированы китайскими коммунистами и превращены в покорных зомби, спящих агентов, которые в нужное время по приказу готовы, помимо своей воли, выполнить любое приказание противника. Главную роль в картине капитана Бена Марка играл Фрэнк Синатра. Новая версия картины вышла в прокат в самый разгар предвыборной кампании в Америке, и изменения, внесенные в сценарий, точно отражают сегодняшние страхи Америки. Вместо Корейской войны – первая война с Ираком 1991 года. Вместо китайских коммунистов – некая всесильная финансовая компания «Маньчжурия», которая хотела бы иметь полный контроль над президентом Соединенных Штатов. Вместо Америки 60-х – Америка сегодняшняя. Война с терроризмом, предвыборная борьба двух партий и нескончаемые разговоры о том, каким же должен быть президент страны, чтобы лучше защитить демократию от угроз терроризма.
I know how much Americans have to fear today. I believe that freedom from fear is not negotiable. We must secure tomorrow today.
В новом фильме «Капитана Марка» играет Дензел Вашингтон. Обаятельный, убедительный и очень растерянный Марка пытается понять, почему его преследуют сновидения после того, как его патруль попал в засаду во время Иракской войны 1991 года. Почему он все время сомневается, что героические действия сержанта Реймонда Шоу, который спас его и его солдат от неизбежной смерти, произошли на самом деле? Почему в сновидениях всплывает совершенно другая, иная версия событий? Что произошло на самом деле с патрулем капитана Марка в 1991 году, знает только сенатор Элеонора Шоу, мать героя войны сержанта Реймонда Шоу, который вот уже несколько лет член Конгресса Соединенных Штатов и с недавнего времени кандидат на пост вице-президента в предстоящих выборах. Элеонора Шоу в исполнении Мэрил Стрип – умное, красивое и абсолютно безумное чудовище, стремящееся к власти любой ценой.
We can give them heat, give them a war hero forged by enemy fire in the desert, in the dark. I will do anything that's necessary to protect America from all of its enemies.
Роль Мэрил Стрип мне напомнила в фильме «Лукино Висконти», в частности «Гибель богов». Та же страсть, то же умение манипулировать и то же патологическое влечение к своему единственному сыну, который должен завтра стать всесильным. Когда Мэрил Стрип целует Реймонда в губы, это не только знак кровосмесительной страсти, но и преклонение перед абсолютной силой. Джонатан Демм, режиссер таких известных, увенчанных Оскарами картин, как «Молчание ягнят» и «Филадельфия», сделал умный, а главное, верно рассчитанный фильм. Картина во многом проигрывает оригиналу, как часто случается с ремейками, но бесспорно заслуживает внимания. Фантастический сюжет фильма по-прежнему точно играет на наших вполне реальных страхах. Любопытно, что в этом году в прокат в Нью-Йорке вышел еще один фильм Джонатана Демма. Документальный фильм «Агроном» о Жанне Доминике, журналисте и радиокомментаторе, владельце радиостанции «Радио Гаити Интер».
I am not a journalist. I became a journalist. I am an agronomist.
История Гаити последних десятилетий – это прежде всего история печально знаменитой династии диктаторов – папы Дока и его сына Бэби Дока. История Жана Доминика – это история свободного человека в стране диктаторов, наемных убийц и коррумпированных президентов. Жан получил образование во Франции как агронома, отсюда и символическое название фильма, и по возвращении в Гаити открыл киноклуб. По его словам, все по-настоящему хорошие фильмы имеют политическое содержание. По всей видимости, с ним согласился диктатор Папа Док, который запретил показ в клубе антифашистского фильма Ален Рене «Ночь и туман». Вероятно, параллель между уничтожением евреев нацистами во Второй мировой войне и его собственными методами руководства показалась папе Доку слишком очевидной. Спустя несколько лет Жан Доминик становится владельцем небольшой радиостанции. По всей видимости, это был единственный свободный голос в стране.
They were in front of Radio Gate, shooting at the station. I was at the microphone with Michelle, my wife.
We started broadcasting.
And the police reacted very badly.
Нам трудно судить о масштабе диссидентской деятельности Жана Доминика, но судя по тому, что он был дважды вынужден бежать из страны, и Папа Док, и Бэби Док высоко ценили комментарии независимого радиожурналиста. Во время одной из таких ссылок в Нью-Йорке режиссер Джонатан Демм познакомился с Жаном и начал снимать интервью, надеясь, что когда-нибудь сделает фильм об этом свободном и очень заразительном человеке. Второе возвращение Доминика на Гаити оказалось роковым. В апреле 2000 года Жан Доминик был убит. Убийцы никогда не были найдены. Очевидно, их никогда и не искали. Фильм Джонатана Демме не претендует на фестивальные награды и призы. Это скорее дань уважения к убитому независимому журналисту и попытка обратить внимание мира и Америки на страну, которую, кажется, забыли с горя других, куда более волнующих событий.
Of people, and I think it's most wonderful experience of my life. You cannot kill justice, you cannot kill the truth.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Субботний выпуск продолжим после сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Лучшее за неделю.
Большинство тех пациентов, кого вот вытаскивают с того света, они неблагодарны.
Врач Юлия.
Разные категории. Это могут быть люди упавшие, такие вот как алкоголики, бомжи, так же, как и нормальные люди. Те же, кто тонул, попал в какую-то катастрофу, там кто-то отравился даже теми же таблетками, суицид. Любые люди. Я, например, вот могу судить по себе, ну, скажем так, из 100%, 90% хотят, чтобы их спасли. Много людей хотят доказать всему миру, или даже не доказать, а вот чтобы на них обратили внимание, пожалели, поняли, в конце концов, даже чтобы их поняли. И вот, допустим, суицид тот же. 90% людей таким образом показывают, чтобы вот их поняли, заметили. То есть 100%, процентов 10% действительно хотят уйти из жизни, потому что не находят никакой смысл. Раз их не замечают, значит, они хотят просто отсюда до конца исчезнуть. Их не замечают, не понимают и просто вот хотят до конца уйти. Они смирились с этим просто. Им что там, что здесь, они не понимают. Смерть. Не могу точно описать, сказать. Неприятное, очень неприятное что-то. Дело в том, что вот, говоря с точки зрения женщины, я дала жизнь двум детям, и по большому счету я не боюсь смерти. Одни к ней готовы изначально, другим абсолютно все равно до нее. Например, вот мне лично, вот, конечно, сейчас я боюсь умереть. У меня маленькие дети, хочется их поднять, дать жизнь, посмотреть, как они вырастут. Немножко, как бы, ну, женщины, в отличие от мужчин, по-другому, конечно, к смерти относятся. То есть, вот я, например, говорю лично про себя. Немножко, скажем так, уже готовлюсь к старости, потому что есть дети, как бы вот прикидываю, что она, в общем-то, неизбежна. И по большому счету, можно сказать, и сейчас я к ней готов. Но я как-то легко, свободно к этому отношусь. Я не задумываюсь, что будет там, как это произойдет. Мне кажется, женщины так к большинству относятся. Ой, я, кстати, часто об этом думала. Мне кажется, самая страшная смерть – умереть в сознании, осознавая это. Наверное, не хотелось бы в сознании умирать. То есть вот видеть, как переживают родные, близкие. Мне кажется, на самом деле это не так страшно, сколько вот неприятно. По большому счету, мне кажется, это все зависит от человека. У него могут стоять иконки, он может и в церковь входить, и а что у него конкретно на душе, он может не спасти человека и не верить в Бога после этого, то есть отказаться. А какой-то другой случай он спасет, допустим, маленького младенца и опять поверит в Бога. Мне кажется, это по большому счету зависит от человека.
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 21 августа 2004 года.
О смерти и жизни. Передачу представит Игорь Померанцев.
В этом выпуске «Поверх барьеров» монологи медиков о смерти и жизни, трех врачей и медбрата. Все они работают в отделении реанимации в Самаре.
мне кажется, против смерти нет. Это каждый его выбирает для себя сам. Можно быть готовым к смерти, можно быть не готовым. А к смерти пациентов, ну, мне кажется, я, может быть, говорю от себя, я не могу сказать за всех врачей, но мне кажется, все врачи переживают смерть пациентов. Каждый по-своему, по-разному, но все переживают. Нет черствых врачей.
Врач Ольга.
Люди, они все разные, и врач относится к ним по-разному. Кого-то, ну, в душе, наверное, кого-то он, может, хочет спасти больше, кого-то меньше. Ну, это не мешает ему оказывать полный объем медицинской помощи. Естественно, приятнее спасать, ну, там, ту же красивую женщину, чистенькую. У нас вот был случай художницы, ее сбила машина скорой помощи, и она умерла в реанимации через 14 часов после операции на головном мозге. Там плакал весь персонал. Она была настолько красива, ухожена. А спасать, допустим, того же бомжа даже с физической точки зрения не так приятно, потому что всякие там, ну, запахи там. Спасает все равно. Вот, ну, менее, конечно, приятно. Самое страшное, когда умирают дети. Для любого врача это очень страшно. Вспоминая стихотворение Маяковского, в нем есть такие слова. Я люблю смотреть, как умирают дети. Я не знаю, в каком состоянии человек должен был написать такую фразу. Мне кажется, любой здравомыслящий человек, будь то врач или не врач, а другой любой профессии, смотреть спокойно на это невозможно. Дети, они настолько беспомощны, они настолько нуждаются в нашей вот поддержке. И в конце концов, это наше продолжение, наше жизни. И когда маленький человечек умирает, это катастрофа, наверное, для всех должна быть. Детская смерть коварна, потому что есть даже такой диагноз – внезапная детская смерть. То есть наступает смерть абсолютно вот в спокойном состоянии. Ребенок не был болен, он просто взял и умер. Родители по-разному переживают. Если брать момент, именно тот, когда им сказали, что их ребенок умер, наверное, они сразу еще не осознают, и какой-то реакцию предсказать невозможно. Некоторые сразу в истерику впадают, ну, матери в основном. Некоторые, наоборот, в состоянии ступора, сидеть, молчать. Отцы в основном могут таких эмоций бурных не проявлять, но это не значит, что они не переживают. Умер, да, их ребенок, и, естественно, и врачи на это не обижаются, что родители могут испытывать к ним зло, что всегда кажется, и, в принципе, и врач сам всегда на эту тему думает, что он еще мог сделать для того, чтобы спасти ребенка или, ну, любого другого пациента. То есть сомнения всегда какие-то остаются. Все ли я сделала для этого? А родителям это тем более трудно понять, если тем более они не врачи. Им всегда кажется, что не все сделано.
Случай. Привезла скорая девушку.
Врач Оксана.
Молодой, лет 18, не больше. Привезли уже в коме, без сознания, короче говоря. Переложили с носилок на каталку и в реанимацию. Оценили ситуацию, поняли, что передозировка. Такой намордник на лицо больному кладется. Сделали общий укрепляющий укол. А через час после этого, когда мы устали и отдыхали, сигнал тревоги. Со мной в паре Лёшка дежурил, мой коллега. Подбегаем, видим, пульса нет. Лёшка кричит, мы её теряем. Сразу взгляд на зрачки. Зрачки широкие. Не реагируют. Что делать? Хватаю дефибриллятор, начинаю запускать остановившийся мотор. Одна попытка неудачна. Еще одна, снова. Лёшка кричит, повышает напряжение. Дефибриллятор дает импульс, толчок для работы сердца. Ну, рискнула. С третьего раза сердце заработало. И сразу после этого укрепляющий укол для стимуляции девушки сделали. Пришла она в себя, а через неделю в общую палату перевели. Как с ней случился передоз? Да просто перестала кайфовать с привычной дозой. Цепанула больше геры. Нюхнула и через пару минут во труп. У меня одна коллега по отделению, тоже врач, постоянно говорит, да я бы наркоманов да пьяницы не спасала. Только нервы выматывают. У нее случай был. Привезли на скорой в ее дежурство мужика. Он росинкой отравился. Раньше ханыги динатурат пили, теперь росинку лакают. А там же технический спирт. С него отравление ужасное. Так глюк безумных. И прихватить может и без сознанки. Привезли пьянчушку, откачали его быстро. Сразу, как только систему поставили, промыли ему желудок, откатили в палату. А на утро при утреннем обходе он в доктора вцепился, чуть не в горло. Кричит: «Сволочи! Зачем меня тут держите?» Она испугалась, конечно. ОМОН ведь сразу прибежал. У нас для безопасности ОМОН дежурит. Успокоил эту пьянь. А врачу каково? Она его с того света вытащила. И вот благодарность. По-скотски просто. Это благородство уже в крови. Не можешь пройти мимо чужой беды. Обязательно окажешь помощь. Но бывает, когда уже поздно помогать. Я помню первую смерть в мое дежурство. Привезли мужчину лет 40. Инсульт, кровоизлияние в мозг, удар. Врач скорой сказал, что боялись не довести. Надо было в другое отделение вести, специально неврологическое. Там помощь инсультникам оказывают. Но раз привезли к нам, куда деваться? Хоть мы и не неврологи, надо человека спасать. Подключили его к аппаратуре, понимаем, больной тяжелый. Его опасно было перевозить в неврологию в таком состоянии. А под утро он почувствовал себя хуже. Без сознания был, а тут в себя пришел. Глаза открыл и стонет. Тихонько так и очень жалобно. Я смотрю на него, глаза полные слез. А потом руками стал края просто не перебирать. Так быстро-быстро, словно пытался удержаться за них. А через пару минут у него агония наступила. Потом мне санитарка, тетя Люба, она давно работает, почти 30 лет. Она рассказала, что когда больной начинает простынку руками перебирать, он уже не жилец. Тетя Люба глаз наметанный. Когда инсультник умер, я неделю ходила не в себе. Его смерть стала моей трагедией. Она меня изводила. Было мое дежурство. Умер человек. Значит, я виновата. Я не помогла до конца, я его не спасла. Так я себя неделю и ела. Потом начала оправдывать, и что я сделала все, что могла, и что аппаратура у нас не самая лучшая, и что это не первый, а второй инсульт у больного был. И еще много-много чего. Короче, я себя успокаивала. Убедила, что так Богу было угодно. Потом поделилась этими мыслями с коллегами. Мы пили чай. Ну, я и рассказала. Слишком душу жгло. Они только посмеялись. Но я этого не ожидала вообще, что рассказ о смерти заставит их смеяться. До дикого смеха, до ржания. Я чуть не убежала из ординаторской. А оказалось, все через это прошли. У всех на дежурстве был первый труп. Это когда тяжко? Когда мучит совесть. Все ты сделал, всем помог. А потом, как вработаешься в работу, все становится обыденным.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Медики о смерти и жизни». В передаче принимают участие самарские медики-реаниматоры.
Ну, повидал я много чего.
Медбрат Олег.
Вот однажды, например, привезли парня, наркомана, с сепсисом, то есть с заражением крови. Для наркоманов это, конечно, дело привычное, но и тяжело было его к жизни возвращать. Пришлось повозиться капитально, но для чего тогда этот труд, спрашивается? И потом я, конечно, этого мальчика видел. На пользу ему это не пошло. Он как был наркоманом, так и остался. Он шел совсем никакой, продолжал гробить здоровье свое. Так что спасение не пошло ему на пользу. Иногда задаюсь вопросом, зачем, в принципе, люди-то травят себя, всякую дурь там пьют. Не любят себя люди, не ценят здоровье. И потом попадают к нам. А мы не можем не спасать людей, работа такая. Иногда я впадаю в какую-то растерянность и даже не знаю, что делать. Руки просто опускаются, потому что за ночную смену усталость накапливается колоссальная. Но вы попробуйте повозить каталку с больными. У нас санитаров не хватает. Потому что работа грязная, идти на нее никто не хочет за такие маленькие деньги. В принципе, тут работают только альтруисты да энтузиасты. Ну и пенсионеры, конечно, работают здесь. Кому больше делать нечего. А еще ужасно, когда, например, привозят старика или пожилую женщину и приходится отыскивать на безжизненном теле вены, чтобы сделать укол или поставить систему. Сложно работать еще с больными после каких-то сложных аварий, после катастроф автомобильных или еще каких-то, потому что работают по нескольку врачей, бывают и серьезные переломы, и разрыв легкого, или потеря конечностей. И здесь все решает скорость, слаженность. Приходится проводить с такими пациентами по 8, по 10 часов, не отходя от них. Был такой случай, однажды мы спасали девушку от, как в народе говорят, белочки, то есть от белой горячки. Она сильно напилась, у нее была сильная интоксикация. В этот день дежурил Стас, наш ведущий реаниматолог. 5 раз девушке делали открытый массаж сердца, потом дефибрилляцию, но не смогли спасти, к сожалению. И мы потеряли ее. Стас был в палате один. И вы знаете, произошел поистине какой-то мистический случай. Стас был один, палате во время смерти пациентки. И когда я туда зашел, то Сталс стоял молча, потрясенный. Я наблюдал его со спины, она дрожала. Он повернулся ко мне лицом, и тут я увидел такое, что чуть не упал в обморок. Правая бровь Стаса, а он жгучий брюнет, посидела. Стас мне рассказывал, что увидел, как от девушки отлетала душа. Больше он об этом случае, конечно, не рассказывал. Стал верить в Бога. Случай был интересный, это как раз о стремлении жить и о человеческой живучести. Привезли к нам однажды бабульку древнюю, уже далеко за 80, и фельдшер со скорой мне говорит, что зря везли, только время тратили. Ну, поместили мы ее в палату, провели терапию, к аппаратуре искусственной вентиляции легких подключили. А бабулька взяла и выжила. Вот сволочь, а? Да, встала в тапочках белых и пошла по коридору жизни. А знаете, как она выжила? Через 2 дня она пришла в себя и попросила медсестры ледяной воды. Медсестра отказала, и знаете, что произошло? Бабулька встала ночью и пошла искать ледяную воду. Добралась до умывальной комнаты, и по стенке добралась до ближайшей раковины и пила холодную сырую воду, как вампир. Но когда ее нашли врачи, то она лежала около раковины без чувств, и ее перенесли обратно в палату. Ну что интересно, она еще после этого болела 2 месяца двусторонней пневмонией, у нее был отек легких, но она выжила. И потом долгое время рассказывала после выписки, что в деревне у них лечат именно таким способом, народной медициной.
Большинство тех пациентов, кого вот вытаскивают с того света, они неблагодарны.
Врач Юлия.
Разные категории. Это могут быть люди упавшие, такие вот как алкоголики, бомжи, так же, как и нормальные люди. Те же, кто тонул, попал в какую-то катастрофу, там кто-то отравился даже теми же таблетками, суицид. Любые люди. Я, например, вот могу судить по себе, ну, скажем так, из 100%, 90% хотят, чтобы их спасли. Много людей хотят доказать всему миру, или даже не доказать, а вот чтобы на них обратили внимание, пожалели, поняли, в конце концов, даже чтобы их поняли. И вот, допустим, суицид тот же. 90% людей таким образом показывают, чтобы вот их поняли, заметили. То есть 100%, процентов 10 действительно хотят уйти из жизни, потому что не находят никакой смысл. Раз их не замечают, значит, они хотят просто отсюда до конца исчезнуть. Их не замечают, не понимают и просто вот хотят до конца уйти. Они смирились с этим просто. Им что там, что здесь, они не понимают. Смерть. Не могу точно описать, сказать. Неприятное, очень неприятное что-то. Дело в том, что вот, говоря с точки зрения женщины, я дала жизнь 2 детям, и по большому счету я не боюсь смерти. Одни к ней готовы изначально, другим абсолютно все равно до нее. Например, вот мне лично, вот, конечно, сейчас я боюсь умереть. У меня маленькие дети, хочется их поднять, дать жизнь, посмотреть, как они вырастут. Немножко, как бы, ну, женщины, в отличие от мужчин, по-другому, конечно, к смерти относятся. То есть, вот я, например, говорю лично про себя. Немножко, скажем так, уже готовлюсь к старости, потому что есть дети, как бы вот прикидываю, что она, в общем-то, неизбежна. И по большому счету, можно сказать, и сейчас я к ней готова. Но я как-то легко, свободно к этому отношусь. Я не задумываюсь, что будет там, как это произойдет. Мне кажется, женщины так к большинству относятся. Ой, я, кстати, часто об этом думала. Мне кажется, самая страшная смерть – умереть в сознании, осознавая это. Наверное, не хотелось бы в сознании умирать. То есть вот видеть, как переживают родные, близкие. Мне кажется, на самом деле это не так страшно, сколько вот неприятно. По большому счету, мне кажется, это все зависит от человека. У него могут стоять иконки, он может и в церковь ходить, а что у него конкретно на душе, он может не спасти человека и не верить в Бога после этого, то есть отказаться. А какой-то другой случай он спасет, допустим, маленького младенца и опять поверит в Бога. Мне кажется, это по большому счету зависит от человека. Да, я поддерживаю эвтаназию. Дело в том, что физическая боль постоянная, очень тяжела, потому что переходит уже потом моральную. При таком хотят смерти, лишь бы освободиться вот от этой вот физической, моральной боли, даже больше моральной.
На тему эвтаназии можно говорить по-всякому, да, что это нужно объяснять, это с научной точки зрения.
Врач Ольга.
А когда тебе задают в лоб вопрос, ты бы смог это сделать со своим родственником, вот тут теряешься. Про чужих людей говорить просто. Да, там надо, они испытывают боль, они страдают, они сами хотят умереть. Но когда касается, вот твоя бабушка попросила тебя об этой услуге, тут не знаешь, что сделать.
Когда по телевизору показывают про эвтаназию, ну, про возможность для безнадежных больных добровольных уйти с помощью врачей, инъекция для эвтаназии – кощунство, мне кажется.
Врач Оксана.
Человек должен бороться до последнего, даже если обречен. Наверное, это фатализм. Но мне кажется, что возможности человека бесконечны. И если он захочет, то выкарабкается. Поэтому к эвтаназии плохо отношусь. Зачем зачеркивать последнюю надежду? Пусть эвтаназия добровольна, но все равно не человеку решать, жить ему или нет. Это решает Бог.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Медики о смерти и жизни». В передаче принимают участие самарские медики-реаниматоры.
Доставили к нам одного человека с проникающим ножевым ранением. На каталке повезли его в реанимацию, и там стали ему делать наркоз, но наркоз на него не действовал, тогда его стали колоть наркотиками. Ну и, видимо, случился приступ галлюцинаций. Когда к нему подошел врач, он его очень сильно ударил, так что врач отлетел метра на два. Повалился на столик, он уронил весь инструмент, лекарства рассыпались по полу. Ну и он упал, конечно, на эту кучу. И не мог оказывать реанимацию. Вызвали другого врача. Вот. Тот пришел минут через 20. Вот. А больной продолжал на каталке метаться и разрывал себе грудь, на которую уже успели наложить несколько швов. И, в общем, он кричал, что... И вот он грозился всех перестрелять. Скоты, кричал. Говорил, что таких давил и будет давить. Оказалось, что это... Бывший летчик из Афганистана. Он служил там во время военных действий. И вот, видимо, двинулся рассудком. В морге все тихо. А у нас раз на раз не приходится. Когда привезут вот таких вот буйных? Когда тихих? Кого сразу в морг приходится отправлять? Поэтому, можно сказать, у нас сортировочный пункт. Современные люди не ценят жизнь. Потому что гробят себя по-всякому. Пьют, потребляют наркотики, беспорядочные половые связи. Богом себя, конечно, не считаю, но делаем все, чтобы спасти человеческую жизнь. Хотя, наверное, каждый из тех, кто со мной работает, может сказать, что спас не один десяток жизней. Но, по сути дела, я скромный человек и по трудам воздастся. Я просто медбрат в реанимации.
Когда больной умирает у тебя на руках, это не страшно. Иногда чувствуешь себя мамой, которая успокаивает ребенка. У меня был случай, старик с инфарктом умер на руках. Так вот, он открыл глаза, посмотрел на меня. Рядом реаниматолог метался. Шприц набрал для укола, а старичок посмотрел на нас. Я его чуть-чуть приподняла, чтобы ему легче, удобнее было. И он тихо умер. Бесшумно, почти незаметно. Только этот тяжкий последний вздох, такой усталый. В нем, наверное, вся усталость этого человека была, которую он за всю жизнь накопил. Очень страшно было. А потом на его глазах появились слезы. Человек умер, а на глазах слезы. Такое часто бывает.
Ну, иной раз в палате реанимации занимаются любовью для разрядки после трудного рабочего дня, когда приходится спасать несколько жизней, чтобы лишний раз убедиться, что жизнь побеждает. Вот и ебаемся круглые сутки. То с медсестрами, то с больными. Особенно на операционном столе, вы знаете, после того, как еще стол теплый, в крови, это вообще просто возбуждает. Никакой иронии абсолютно. Все врачи циники. Профессия такая.
Lord, I've been born again.
Been born again.
Been born again.
Lord, I've
been,
you've been born again.
Been born again.
Do you know that I've been
to the
living and I've been baptized. My soul converted. I feel that's the reason. Been born again. Oh, you know Jesus, my Lord.
Самарские медики-реаниматоры, медбрат Олег, врачи Оксана, Юлия и Ольга о смерти и жизни. Записи Сергея Хазова.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Лучшее за неделю. Субботний выпуск. «Лхаса де Села», альбом, который в Канаде стал музыкальным альбомом года, представит Владимир Дубинский.
Поклонники «Лхаса де Села» ждали этого альбома целых 6 лет. Ее первый диск «Льорона» наделал много шума, но большим коммерческим успехом в Соединенных Штатах не пользовался. Возможно, потому что практически все вещи на нем были исполнены по-испански, и в магазинах диск почему-то продавался в отделах латиноамериканской музыки. На самом деле «Лхаса» — американка. Она родилась в Техасе, и ее родной язык — английский. Ее мать – известная театральная актриса, а отец, он родом из Мексики, университетский профессор. Семья много путешествовала. В детстве Лхаса жила на юге США, в Нью-Йорке и в Мексике, где она научилась свободно говорить по-испански. Петь начала будучи еще ребенком. Но ее музыкальный талант по-настоящему расцвел в Монреале, куда она переехала жить в возрасте 19 лет, где приобрела еще один язык – французский, и где познакомилась с гитаристом Ивом Дерозье. На новом диске, а в Канаде он признан лучшим альбомом года, певица предстает во всем своем интернациональном и многоязычном великолепии. 4 вещи исполнены на английском, 4 на испанском и 3 на французском языке.
La route chante, quand je m'en vais, je fais 3 pas. La route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais 3 pas. La route n'est plus.
По мнению критиков, несмотря на очень удачное исполнение на французском и английском, самые лучшие и драматичные вещи Лхасы все же исполнены по-испански. И поэтому одной из самых популярных стала первая песня с нового альбома «Con toda palabra» с каждым словом.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada. Con toda caricia me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es juego el quererte, es canto de mundo. Mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Лучшее за неделю. Продюсер субботнего выпуска Марина Смирнова-Фредца. Вел Сергей Юринев.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego. Que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.